В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переходим к следующей теме. В Московском театре сатиры всегда работали хорошие актеры, но пик его славы пришелся на те времена, когда в нем служили Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
Не оставляйте женщину одну, чтоб на нее не возводить вину. За смех ее и за беспечный вид, что прикрывает горечь всех обид, чтоб не искать в своих домах следов, чтоб не судить по глупости судов, чтоб не будить сомнения струной. Не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину одну, не оставляйте женщину одну.
Возможно, вы мне не поверите, но вы слышали песню в исполнении Анатолия Дмитриевича Папанова. 30 октября ему было бы 85 лет. И Елена Папанова, актриса Ермоловского театра, пишет книгу об отце. С ней встретился Павел Подкладов.
Беседа с Еленой Папановой началась с военной темы. Анатолий Дмитриевич пошел на войну в первые ее дни. Был тяжело ранен в ногу на Юго-Западном фронте. Демобилизовался и осенью 1942 года, после долгих скитаний по госпиталям, вернулся в Москву к родителям-инвалидам третьей группы. Он решил поступать в театральный вуз. Прием в ГИТИС, правда, уже был закончен, но для фронтовика сделали исключение. Вот как вспоминает те годы его супруга, замечательная актриса театра сатиры Надежда Юрьевна Каратаева. В разгар учебы у нас появился новенький студент Толя Папанов, худой-худой, с длинным носом. Он вернулся с фронта, 6 месяцев пролежав в госпитале. Был ранен, сильно хромал и ходил с палочкой в линялой гимнастерке. Конец цитаты.
Он ушел на фронт в первые дни войны.
Да, по-моему, в одни из первых.
А он часто рассказывал о войне?
Нет, не часто. А потом он не так много был, по-моему, около года. Потом уже было ранение, и его комиссовали. У него не было половины стопы, но нескольких пальцев ноги. После госпиталей он приехал в Москву и поступать стал в театральный институт. Пришел к Тарханову с палочкой. Он считал, что только его взяли, потому что было мальчиков мало на курсе. Все мальчики были на фронте.
Я выписал его текст такой. Для меня вообще загадка, как с таким лицом и произношением я стал актером. Наверное, ошибка режиссеров, пишет он. Это какой-то комплекс или это немножечко такая игра?
Мне кажется, это все-таки немножко игра, это кокетство. Может быть, в молодости у него были эти комплексы. Но потом, я думаю, что он уже об этом даже и не думал. Потому что это была какая-то его даже, может быть, индивидуальность. А какое у него было нормальное произношение? Он очень много занимался. Он дома читал много поэзии, причем вслух. Вот один сидит, читает. Лен, подойди ко мне, что послушай. Начинает мне читать Евгения Онегина. Еще что-то. Вот он так занимался голосом. А он... это его лицо. Ну, тем более Серпилин. Он еще говорил, меня взяли, потому что лошадиное лицо у Симонова написано. Серпилин с лошадиным лицом. А комплекс у него был, знаешь, какой? Он никогда не был доволен тем, что он делает.
Ведь он, наверное, где-то в глубине души понимал, что он великий актер. Как ты думаешь?
Я не знаю, думал ли он про себя, что он был великий актер, но я думаю, что он думал про себя, что он хороший актер.
А как он относился к славе своей?
Лет последние 15-10, она, конечно, ему уже надоедала, эта слава, потому что было чрезмерно много. Он надвигал там кепку, на брови одевал очки, чтобы его не узнавали.
Лен, вот, наверное, у такого человека, великого актера, вот был культ Анатолия Дмитриевича в вашей семье?
Большая заслуга моей мамы, потому что она в своей карьере, она поставила крест. Она делала все, чтобы ему было удобно дома, чтобы ему было комфортно, чтобы было уютно, чтобы всегда было что-то покушать, чтобы всегда был обед. То есть она все делала для того, чтобы он состоялся как артист. И никогда она не просила, чтобы он похлопотал перед Плучиком. Плучик сам ей давал роли, которые она достойно играла. Но до такого не было, чтобы он хлопотал за нее или за меня. Ну вот так он был воспитан.
Я где-то прочитал, что она попыталась все-таки однажды попросить его, чтобы ради того, чтобы ей дали звание, чтобы он вступил в партию.
На нее послали документы на звание, а что-то не давали. Подошел секретарь парторганизации Борисова Васильевича Чичрунге к ней и говорит: «Надя, вот это, вот, говорит, ты уговори Толю, чтобы он в партию вступил, и там тогда все быстро пойдет». А она: «Да что-то», она даже не стала об этом заикаться. Она ему сказала, говорит, он говорит: «Ну и правильно, я ничего не буду».
После ГИТИСа Анатолий Папанов вместе со своим курсом отправился создавать театр в Клайпеде, где сыграл первую роль на профессиональной сцене Сергея Тюленина в спектакле «Молодая гвардия». Новый театр существовал, правда, недолго, и в 1948-м Папанов по приглашению Андрея Гончарова стал работать в Театре сатиры. Здесь почти за 40 лет службы он сыграл десятки блистательных ролей в классических и современных пьесах.
Так ли это было на самом деле, или, может быть, напутали наши друзья-журналисты, что он очень часто оставался даже не на своем спектакле, или когда ему не надо было выходить на сцену, он сидел и слушал спектакли за кулисами?
Это было только когда он был молодой. Он учился у Хенкина, он учился у Лепко. Когда был студентом, он ходил в Амхат. Практически не пропускал ни одного спектакля. Он обожал Москвина и многих артистов-стариков МХАТа. В молодости, да, он действительно сидел и смотрел, как они играют.
Скажи, пожалуйста, он был доволен тем, что играл в Театре сатиры? Доволен ли взаимоотношениями с тем же Плучиком?
По молодости, когда он попал в Театр сатиры, я думаю, что это все было нормально. Потом уже, когда он стал популярным артистом, много стал сниматься, уже получил звание. Все-таки, конечно, он хотел что-то играть серьезное. Масштабы Театра сатиры немножко сдерживали его возможности. Я знаю, что были предложения от Михаила Ивановича Царева перейти в Малый театр, но он это не сделал. Даже приглашали его с женой вместе перейти. Но да не сделал, потому что думаю, что все-таки он такой вот однолюб. Ефремов его приглашал в МХАТ, это я точно знаю. Гончаров, по-моему, приглашал.
Лен, когда-то очень интересно ты рассказывала о том, как он работал. То есть ты то ли подсматривала, то ли это было, так сказать, не скрыть, что он чуть ли не измочалил Гоголя, да? Ну, расскажи, пожалуйста.
Была такая серия «Школьная библиотека». Когда Плучик стал репетировать «Горе от ума» Грибоедова, он купил вот эту книжечку из цикла «Школьная библиотека». И к концу, когда спектакль вышел, эту же книжку, ну, знаешь, вот уже на библиотеке такую книжку бы не держали, ее просто бы уже выкинули. Это уже была такая тысяча человек перечитанная книга, но вот такое было ощущение. Ну, он много работал, конечно, очень такой трудоголик был.
С волнением относился он к тому, что могут предложить роль, могут не предложить.
Я знаю, что, например, последний спектакль, который Плучик, когда папа еще был жив, он хотел вроде «Бесы» репетировать. По-моему, там главную роль должен был играть Андрей Александрович Миронов. Папа там тоже что-то должен был играть. И он говорил: «Я не хочу, потому что я уже знаю заранее, что будет делать Плучик. Я уже всю его кухню знаю, мне уже это неинтересно». Вот он даже не хотел репетировать в «Бесах».
Поэтому, наверное, он в последний год своей жизни взялся сам ставить спектакль.
Сам взялся ставить, да.
И ведь это было удивительно, Лена, в те годы, угу, перестроечные, эйфорические, так сказать, годы, когда старый мир разрушим, новый построим. И Маяковского, и Горького все гнобили, не знаю как. Ведь он решился Горького поставить.
Горького, причем, когда он дал заявку, что он хочет поставить спектакль, Плучик очень удивился. Говорит: «Хорошо, я перечитаю». Потом ему сказал, что вот это не наш спектакль. Тогда папа сказал: «Ну как же, вот Андрей ставит. Я тоже хочу». И он пошел ему навстречу и разрешил это поставить. И я еще должна сказать, что в конце звучит молитва. И это еще было все-таки советское время. И ему разрешили это, в общем, этой молитвой закончить спектакль.
Он там сделал хитро. Он знал, что запретят, что не позволят, mm-hmm, а он нашел где-то в архивах запись Шаляпина,
да, Шаляпина
с этой молитвой.
Да, да,
и молитва. Не решили Шаляпина запретить. Mm-hmm.
Анатолий Дмитриевич Папанов ушел из жизни полным сил, не успев сделать всего того, на что был способен. Но то, что все же успел, стало национальным достоянием. Достаточно назвать генерала Серпилина, врача Бондаренко, которого люди называли Дон Кихотом, чеховских доктора Самойленко из фильма «Плохой хороший человек» и Ионыча, бухгалтера Дубинского из «Белорусского вокзала», Копалыча из «Холодного лета 53-го». В памяти театралов останутся Юсов в «Доходном месте», Василий Теркин, Судаков в «Гнезде глухаря» Виктора Розова, Городничий, Фамусов, Хлудов, Гаев. У Елены Папановой, конечно же, есть любимые отцовские роли. Она, сама того не замечая, говорит о них в настоящем времени, словно Анатолий Дмитриевич продолжает их играть и до сих пор.
В театре я, например, вот очень люблю Егора Сысоева «Времени в плену». Когда посмотрела, сразу влюбилась в эту роль. Конечно, «Горе от ума», когда он играет Фамусова. Люблю «Ревизора», Городничего. Да и хорошо, они, кстати, с мамой играют «Гнездо глухаря».
Замечательный спектакль был, удивительный.
А что касается кино, мне нравится его работа с Райзманом «Время желаний». Мне нравится «Хейфец», «Плохой хороший человек», да, где Высоцкий. Даль Максакова, папа, наш дом. Заканчивается, как видно, у меня всегда слезы на глазах, когда они там идут, а с этим сынишкой по набережной. Он говорит, ну ничего, все образуется, будем жить. Замечательный такой какой-то хороший, он правдивый такой, да, реалистический такой, добрый очень фильм.
Сейчас вот вспоминая роли и в кино, и в театре, поражаешься, насколько он был способен от гротеска перейти к великой трагедии. То есть быть везде органичным, везде. А вот сам он, как ты думаешь, склонялся больше к чему?
Ну, конечно, к трагедии. Я вот знаю, что он не очень любил свою работу в «Бриллиантовой руке». Мне кажется, он там немножко так, знаешь, немножко жмет, наигрывает. Ну, наверное, так это было требование режиссера, такое немножко там плюсует.
Я обнаружил, что он катастрофически мало снимался в последние годы. Чем это объяснить, как ты думаешь?
Предложений было много, просто сценарии, по-моему, не нравились. Вот когда Прошкин предложил «Холодное лето», он согласился, потому что сценарий понравился. А так что-то предлагали, какую-то, по-моему, ерунду, что он не соглашался. Но в то же время он боялся, что он как бы сойдет с экрана и будет уже забываем. А вот видишь, 20 лет прошло. Не забыли.
Я только недавно узнал, что Анатолий Дмитриевич последний год буквально, наверное, стал преподавать.
Да, он преподал в ГИТИСе. Владимир Алексеевич Андреев, который там возглавляет до сих пор кафедру актерского мастерства, он уговорил его прийти, хотя папа очень сопротивлялся, потому что для студентов нужно время. А он такой человек, он не мог, вот как некоторые, появляются раз в году. Худруки, а студентов идут педагоги. Если он за что-то брался, он должен это, в общем-то, доделывать до конца. И поэтому он все-таки согласился. Монгольская студия у него была. Его ребята очень любили. И, к сожалению, он год только сработал с ними.
Копалыч в «Холодном лете» 53-го, спасая деревню от бандитов, погибает. И перед смертью произносит такие слова. «Об одном жалею. Годы. Так хочется пожить по-человечески и работать». Наверное, Анатолий Дмитриевич Папанов устами своего героя говорил это и о себе тоже. Но судьба распорядилась иначе. Великий актер не успел даже озвучить свою последнюю роль. Будем надеяться, что многие из тех, кому дорога память Анатолия Папанова, уже очень скоро прочтут книгу его дочери Елены.
С издательством «Молодая гвардия» мы это будем делать. Я уже практически больше половины сделала. Звонили, узнавали, что вот я пишу книгу. У меня были такие предложения, что вы знаете, мы вам очень быстро за 2 месяца, вы только наговорите, вот, ну, а есть такая сейчас форма, да. Вы наговорите, мы книгу выпустим за 2 месяца. Но я почему-то склонилась к тому, что я буду это делать сама. Это воспоминания об отце, но в то же время о моей жизни.
А какие-то мамины воспоминания?
И мамины, были? Конечно, да. Я пишу про нашу семью.
Павел Подкладов разговаривал с актрисой театра имени Ермоловой, дочерью Анатолия Папанова, Еленой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.